Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Мы откроем сейчас третье послание Иоанна, друзья мои. Я прочту вам из Слова Божьего буквально несколько стихов со 2 по 4. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Вот я в своей Библии подчеркнул эти несколько слов. Смотрите, братья пришли и засвидетельствовали о верности, как ты ходишь в истине. И читаем дальше. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Вот замечательное выражение здесь – «ходить в истине». Почему апостол Иоанн не похвалил за то, что он знает истину? Не сказал «радуюсь тому, что ты знаешь истину» или не добавил «радуюсь, потому что ты проповедуешь истину» или, может быть, «хорошо, что ты защищаешь истину» или «просто ты влюблен в истину». Но здесь какое-то обыденное бытовое слово, каждодневное. «Ходишь, ходить». Ходить в истине. Это нечто не праздничное, это нечто обычное, это нечто то, что каждый день совершается. Это будничное. Вы знаете, мы собираемся по воскресным богослужениям или в другие дни. И для нас это великое событие, согласитесь, правда? Но собираясь на воскресные богослужения и провозглашая истину, и даже веря в нее, и даже исповедуясь в грехах, и чувствуя себя стоящим в истине, я хочу вам сказать, что это только часть нашей жизни, согласны со мной? Потому что собрание – это не вся наша жизнь, это только лишь 1/7 нашей жизни. Я бы сказал, что это вообще полужизнь. Если мы только здесь ходим в истине, если мы только здесь имеем вот эти чувствования, если только здесь у нас струны сердца звенят и все, а все остальное по-другому, то что-то неправильно в нашей жизни. Но здесь сказано «ходить», это значит охватывает все. Охватывает каждый день. Это охватывает любое наше место расположения, где бы мы ни были. Это охватывает день и ночь, любое наше состояние. Это говорит о целостности, друзья. И вот апостол Иоанн говорит: нет большей радости видеть, как ты ходишь в истине. Удивительно и прекрасно, что он нашел таких цельных людей, у которых не полувера, не полуправда, у которых струны не просто звенят, но играют прекрасную гармоничную мелодию. Но в наше время, друзья мои, иногда хочется воскликнуть: нет большей печали, нет большей боли, как видеть порой детей Божьих, наученных истине, даже проповедующих истину, защищающих истину, сражающихся за истину, воспевающие истину, но ходящих в полуправде, в полувере, имея прекрасные порывы в своем сердце, прекрасные желания, но очень слабые старания и бесполезные дела. Что же такое ходить в истине? Это не значит иметь правильные доктрины, то есть учения. Это прекрасно, когда мы имеем, но у каждого христианина есть определенное отличие от другого, и каждая церковь имеет свое какое-то, скажем, определенное направление. Это не значит, что мы можем цитировать Библию по каждому поводу, зная ее практически наизусть. Я встречал таких людей. Я помню, у нас в собрании был человек достаточно странного поведения, который позволял себе очень много буквально того, что в Библии названо аморальным, но будучи вот таким странным и аморальным, он знал Священное Писание практически наизусть. И пока мы еще не раскусили его, мы пользовались этим. Иногда забываешь, а где это написано? Спрашиваешь: брат, а ты помнишь? Конечно, помню, это там-то и там-то, стих такой-то, место Писания такое-то. Прекрасно знающий Слово Божие. Но оказывается, можно знать истину, можно слышать истину, но не ходить в ней. И тогда будет, как в песне, полувера, полуправда. А это значит и не вера, потому что полувера не вера, и не правда. Вы знаете, Последнее время я слышал очень много проповедей в церквах о действии Духа Святого, как о действии Духа Силы. Наверное, вам тоже приходилось об этом и слышать, и читать. И вот недавно происходили собрания, значительные выскока, где делался упор на исцеление, чудеса, знамения. Все правильно. Дух Святой является Духом Силы. Но дело в том, что мы забываем порой, что от начала Дух Святой назван как Дух Истины. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, пару стихов, очень важных для нас. 14 главы, 16-17 стих. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». 15 глава, 26 стих. Смотрите, интересно здесь. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Мы все согласимся, что истина в Иисусе, правда, друзья? Но Писание также говорит, что Иисус в нас. И если Иисус в нас, то у нас должно быть некоторое качество, которое можно назвать истинностью, то есть нечто настоящее, не полуправда, полуверы, в церкви один человек, дома другой, но наша истинность, если мы действительно настоящие, если мы действительно живем для того, чтобы проявлять Христа через себя, вот именно истинность наша и будет свидетельством людям о Иисусе. Не речи, не заумные слова, не какие-то заманчивые учения, не то, что снаружи, но то, что внутри у нас. Когда наше внутреннее начнет соответствовать внешнему, тогда проявится свидетельство Духа истины. И как только Дух истины будет ощутим людьми, этот Дух истины будет почувствован ими как Дух силы. Вот тогда произойдет великое, можно сказать, революционное преобразование и в нашей стране, и в наших семьях. Итак, я хочу объяснить, что это значит. Мы говорили о полувере, о полуправде. В противоположность полувере и полуправде – это быть цельным. Это настоящая цельная вера, цельная правда. А быть цельным – значит быть истинным. Это быть настоящим на 100%. Это не быть в одном месте одним, в другом – другим человеком. Это не значит, как будто бы иметь два лица. Я думаю, что многие из вас читали эту историю. Я в детстве помню эту книгу, она впечатлила меня. «Доктор Джекил и мистер Хайд». Помните, история такая? Она рассказывала об одном человеке, который имел два лица. То есть практически днем он был респектабельным, уважаемым человеком, а ночью он становился тираном, мерзавцем и сотворял многие злые вещи. «Доктор Джекил и мистер Хайд». Мне запомнилась эта история, потому что однажды в своей жизни, вглянувшись в зеркало Слова Божьего, я увидел себя с двумя лицами. Я не знаю, как вы, но если вы честны сами с собой, то, может быть, мы действительно можем присмотреться в это зеркало и увидеть у многих христиан сегодня два лица. Есть религиозное лицо веры христианской, но есть что-то другое, которое вдруг проявляется в нас или выявляется и меняется, когда приходит тьма, когда приходит ночь. Я говорю не о буквальной ночи, но я говорю об этих темных обстоятельствах жизни, к которым мы начинаем приспосабливаться. Так вот, полувера, полуправда – это все равно, что иметь два лица, друзья мои. Но сегодня Дух Святой ведет нас к определенным новым рубежам. И в святой день причастия Он хочет совершить особое, благословляющее действие для тех, у кого сердце говорит: «Я не хочу больше полуверы, я не хочу полуправды. Я не хочу, чтобы струны моего сердца звенели напрасно. Я не хочу, чтобы они просто издавали звук без настройки, но чтобы это была гармония, мелодия жизни, чтобы моя жизнь, она могла приносить услаждение людям, благословение». Вот мы в Башкирии были не первый раз, друзья. И знаете, я понял одну вещь. В глубинках России массовые евангелизации, как проходили в Петербурге, не пройдут. Там люди другие. Там люди хотят тебя, ну скажем, изнутри узнать. Они хотят на тебя надавить. Вы знаете, если тюбик взять без надписи, ты ж не знаешь, что внутри. Пока не надавишь, оттуда ничего не вылезет. Так и с нами. Пока на нас как бы не надавит жизненные обстоятельства, неизвестно, что внутри у человека, что из него исходит. И они не сдаются так просто. Мы приезжали туда не первый раз, уже несколько лет. И я помню, первое время это было ненависть, отвержение. Это было просто мракобесие. Я не знаю, происходили такие странные вещи, просто демонического характера, чуть ли не камнями забрали. отбрасывали. Но потом мы просто старались быть людьми с ними такими, какими мы есть, настоящими, верующими в Иисуса, чтобы не было одно внешнее, другое внутреннее, чтобы не было полуверы, чтобы не было полуправды. И вы знаете, в этом году я увидел, как действительно пшеница прорастает и дает плод. Я увидел, когда поднимается вот этот колос, который уже можно пожинать. А как было непонятно, как было странно, когда ты в грязную землю бросаешь чистое зерно и думаешь, что ты просто выбросил его. А потом поливаешь, и вокруг та же самая грязь, а потом сорняки, какие-то ростки. Ну, поверьте, я хочу вам сказать, действительно это так и с вашими близкими. Может быть, тем, кому вы проповедуете, или кому Бог вас пошлет, кому вы свидетельствуете, должно пройти время. И это время должно пройти для этих людей, но оно должно пройти и для нас, потому что Бог устроил особым образом, здесь не пройдет на ура. Здесь поверят во Христа, когда поверят тебе. В том смысле, что Христос в тебе. Когда испытают тебя, когда вывернут тебя наизнанку и испытают, и скажут, настоящий ли ты. До тех пор люди в России не верят. Вот почему сегодня так важно. Я не хочу полуправды, я не хочу полуверы. Деяния 5 глава. Здесь говорится история об Анании и Сапфире. Давайте прочтем. «Некоторый же муж именем Анания и с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Удивительно. Сегодня бы мы уважали бы таких людей и сказали бы, слава Богу, что вообще что-то принесли. Я не считаю себя апостолом, но если бы к ногам проповедника кто-то принес бы, то сказали, проповедник совсем уже как бы не в порядке ходит. Да и проповедник, как зачумленный бы, убежал бы, что вы, ничего не надо. Мы бы сегодня похвалили таких людей, смотрите, продали и принесли, мы бы их очень уважали. Помните, как эта история? «Пастор, скажите, пожалуйста, если я пожертвую $1000, это спасет меня?» Пастор задумался и говорит, «Не знаю, но можно попробовать». Смотрите, это очень просто все. Но тогда это не прошло. Третий стих говорит следующее. «Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? А приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Смотрите, как мы далеко ушли от того положение вещей, которое было в первой церкви, согласитесь. Как далеко церковь ушла от истинного состояния. Сегодня мы похвалили бы Ананию. Хорошо, что что-то принес, но тогда была бы смерть. В чем же заключался его грех, друзья мои? Грех Анании и Сапфиры заключался в том, что они выдали часть как за целое. Вы понимаете? Они жили в особенной церкви в то время. В 4 главе Деяний 32 стихом описывается, что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Вот Анания и Сапфира жили в такой церкви, где действовала удивительная благодать. Они хотели, чтобы и для их жизни была благодать. Они хотели здравствовать и преуспевать, как сказал апостол Иоанн. И они видели других людей, которых благословлял Бог. Они видели то, что сделал Варнава. Он взял и принес все, что у него было. И они повторили все, что он сделал. Но они сделали это только с виду, внешне. Вот знаете, это опять же возвращаюсь к словам песни. Полуправда, полувера. Они назвали часть целым. Когда я задумался над этим, я увидел, что это очень похоже и на меня, я думаю, что и на вашу жизнь, если мы честно оцениваем себя. Мы все стремимся к благодати, мы все хотим иметь силу или снискать помощь Божию, но в то же самое время порой мы чувствуем, а может быть и не чувствуем, что мы отдаем-то себя на самом деле частично, внушая, что отдали полностью. Полуправда, полувера. 5.4 Деяния. «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Буквально можем сказать, и доводы у нас разумные. И мы можем любить истину, мы можем гордиться ей. Анания не противоречил ни одной проповеди апостольской. Он не противоречил ни одному учению, которое апостолы проповедовали. Он даже наверняка защищал эту истину. Мы можем делать так же. Но если мы не живем по истине, мы обманываем не только себя, мы лжем Богу. Поэтому, друзья мои, так высоко Бог ценит истину. Ходить в истине – это не полуправда, не полувера, это настоящая вера и настоящая правда. Итак, я верю, что сегодня Бог призовет многих из нас поискать вот ту недостающую половину. Может быть, у тебя цельность, и она видна, и люди видят Христа, когда глядят на тебя. Может быть, это так, апостол Иаков сказал, что мы не должны уподобляться человеку, который, посмотрев в зеркало, отошел и тотчас забыл. То есть нужно быть не только слышателями, слушателями, а исполнителями слова. И вот я задаю себе вопрос, трудный достаточно, позолоченный я или золотой? Вопрос также простой. Насколько я предан истине, что не позволяю ни манере в своей жизни, ни речи помешать отразить ту истину того Христа, который должен проявляться через меня? Писание говорит, видевший меня, видел Отца. И мне хочется задать вопрос, глядя на нас, можно ли сказать, видевший сына, видел отца? Или видевший дочь, видел отца? Я не знаю, у кого сколько полуправды, полуверы. Может быть, здесь много целостных людей, но я хочу вам напомнить в завершение короткую библейскую историю, рассказанную Иисусом. Вы помните, сказано об одной женщине в 15 главе от Луки, которая имела 10 драхм, и одну из них потеряла. Что стала делать эта женщина? Она очень забеспокоилась, заволновалась. Она была очень взволнована, что бросила все дела и стала искать эти драхмы. Вот когда просто так читаешь эту библейскую историю, ну, думаешь, женщина скряга прям какая-то, ну, подумаешь, потеряла одну драхму. Вообще-то драхма – это вообще 20 копеек, она не такая достаточно высокая сумма, даже по тем временам в Израиле была, может быть, совсем нищая женщина. Но когда начинаешь глубоко разбираться, однажды я прочитал, это очень удивило меня, оказывается, эти драхмы были не в кошельке у женщины. Эти драхмы, 10 драхм, замужняя женщина носила на лобной повязке, как украшение. Вы знаете, в те времена замужние женщины и вдовицы, или женщины, скажем, вольного поведения, имели свои отметки, их можно было различить. И вот порядочная замужняя женщина, выходя замуж, вот как сегодня обручальное кольцо, она имела право одеть вот такую налобную повязку, на которой было 10 монет, 10 драхм. Это говорило о том, что эта женщина имеет мужа, о том, что эта женщина честна и верна. Конечно, в те времена были и другие женщины, были блудницы. Чем же блудницы отличались от обычных женщин? Дело в том, что блудница, выходя на улицу, она тоже использовала вот эту налобную повязку с драхмами. Но обычно блудница одну или две снимала. И глядя на нее, можно было увидеть, что она вроде бы и замужняя, но присмотревшись, оказалось, что у нее не 10 драхм, а 8 или 9. И это был особый знак. Приглашение к разврату. Это был особый знак, когда у женщины с этой повязки была снята одна вот эта монета, которая была специальным образом пробита и, ну, как украшение висела на лобной повязке. Это был особый знак, которым блудницы призывали блудодеянию вот тех мужчин. искавших повода. И вот представляете ужас этой женщины. Вероятно, она замужняя, она ожидает своего мужа, и вдруг она видит, может быть, она посмотрела в зеркало, как мы сегодня в зеркало Слова Божьего. Она видит, что одной, всего лишь одной монеты нет. Я представляю, что она почувствовала. Придет муж, увидит, что у него всего лишь 9 драхм. Это значит, что он может реально понять, что я была на блудодеянии, что я грешила, что я уходила от верности своему супругу. Он может подозревать меня, и по законам того времени она могла быть наказана. Вот что ее так испугало, друзья мои. Вы знаете, что такое 10 драхм? Это как символ 10 заповедей, это как символ целостности, символ заповедей Божьих, святости. Я уже говорил о полуправде, о полувере. Может быть, здесь всего лишь 9, это 90%, но 90% – это все-таки не 100. Но для того, чтобы пришел жених наш Иисус Христос, Он может прийти, и мы должны встретить Его, имея все 10, вы понимаете? Ибо сказано «без святости». А я верю в эти слова, хотя они страшно отражаются в моем сердце, иногда пугают меня, я чувствую страх Божий, но там написано «без святости никто не увидит Господа». Ни я, ни вы, никто не увидит Господа. Что стала делать эта женщина? Она взяла светильник и стала выметать все углы. Она согнулась. Может быть, упала на колени, лазила во всех щелях своего дома. Она понимала, сейчас придет мой муж, и случится непоправимое. Послушайте, я уже говорил однажды, может быть, до пришествия Иисуса Христа осталось всего лишь несколько минут. Если сейчас откроются небеса, все ли мы можем сказать, я готов встретиться с Ним? Все ли имеют такое дерзновение? Или, может быть, все-таки есть полуправда, полувера, что-то недоделанное? Может быть, есть? Тогда нужно взять светильник. Еще есть время. И начать выметать. И Писание говорит, она нашла. Она нашла эту драхму. Это значит, что если чего-то недостает у нас, если чего-то мы потеряли в нашем хождении, нужно взять светильник. Это Дух Божий, Он просветит нас. Обратиться к Господу. Взять метлу, это усилие в нашей жизни. Принять решение. И мы обязательно найдем, вы слышите? Обязательно найдем. И потом сказано, нашедши, она созвала подруг своих и радовалась, говоря, слава Богу, я нашла потерянную драхму. Вы знаете, я думаю, до этого момента она не могла пойти к подругам, потому что они тоже бы ее заподозрили. Когда у нас два лица, когда у нас полуправда, полувера, у нас нет связи Христовой даже с людьми. Но когда мы находим потерянное, великая радость, так сказано, ангелы небесные радуются об одном грешнике, кающемся. Итак, да благословит нас Господь. Если мы когда-нибудь будем петь эту песню, я не хочу полуправды, полуверы. Пусть эти слова будут исходить из нашего сердца. И пусть всякий раз, когда наше сердце заиграет на струнах вот этих переживаний, это будет не пустой звук, а настоящая мелодия. Пусть не будет мистера Хайда и доктора Джекила. Пусть будет у каждого из нас одно лицо. Имя его Иисус Христос. Да благословит Господь.
Без цели звенели. свечу полуверы, жалких слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если любить так навеки, если отдаться всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победы. Сердце свободно, новая жизнь воскресает. Пламенем сердце свободно, новая жизнь воскресает. Не хочу полуправды, я не хочу полуцели, пусть порываются струны.